Глава 19. Гольфстрим. Эту ужасную сцену 20 апреля никто из нас никогда не забудет. Я ее описал под свежим впечатлением. После я перечитывал рассказ. Я читал его конселю и канадцу. Они нашли, что он изложен точно как факт, но недостаточно эффектно для нужного впечатления. Чтобы рисовать такие картины, надо обладать пером знаменитейшего из наших поэтов, автора «Тружеников моря». Я упоминал, что капитан Немо смотрел на море и плакал. Его печаль была беспредельна. Это был уже второй из его товарищей, которого он терял со дня нашего прибытия. И какая смерть! Этот друг, раздавленный, задушенный, разломанный страшными руками осьминога, растерзанный его железными челюстями, не будет покоиться в тихих водах кораллового кладбища. Среди этой борьбы крик отчаяния, вырвавшийся из груди несчастного, раздирал мое сердце на части. Бедный француз, забыв условное наречие, заговорил языком своей страны, своей матери, чтобы выразить свою последнюю мольбу. Среди людей экипажа Наутилуса, душой и телом связанных с капитаном Немо, избегающих, как и он, сообщества прочих людей, я встретил соотечественника. Был ли он единственным представителем Франции в этом таинственном обществе, очевидно состоявшим из людей различных национальностей? Это явилось новой неразрешимой загадкой, которая постоянно толпилась в моем уме. Капитан Немо вошел в свою комнату, и я не видел его в продолжении некоторого времени. Но до чего он был печален, нерешителен и растерян, можно было судить по кораблю, которого он был душой, и на котором все это отражалось. Наутилус уже не держался определенного направления. Он как труп носился во все стороны по воле волн. Вращение грибного винта уже ничто не задерживало, но он не работал. Корабль плыл на удачу. Казалось, он не мог оторваться от театра последней борьбы, от места в море, поглотившего одного из тех, которые назывались на Наутилусе «свои». Так прошло 10 дней, и только 1 мая Наутилус снова решительно направился к северу, пройдя около Лукайских островов у входа в Багамский канал. Мы вошли в течение одной из самых больших рек моря, которая имеет свои берега, своих рыб и свою температуру. Я говорю о Гольфстриме. Это действительно река, которая свободно течет посреди Атлантического океана, и воды которой не смешиваются с водами океана. Это соленая река, более соленая, нежели окружающие ее моря. Средняя глубина ее — 3000 футов. Средняя ширина — 60 миль. В некоторых местах ее течение достигает скорости 4 километров в час. Общий объем ее вод значительно превосходит объемы вод всех рек земного шара. Настоящий источник Гольфстрима, открытый капитаном Моро, или, правильнее выражаясь, место, откуда он начинается, находится в Бискайском заливе. Там начинают собираться его воды, температура и цвет которых еще не вполне определены. Затем он направляется к югу, проходит вдоль экваториальной Африки, согревает в жарком поясе свои воды, пересекает Атлантический океан, достигает мыса Рока на бразильском берегу и отсюда разделяется на два рукава, причем один из них, направляясь к северу, продолжает согреваться горячими водами Антильского моря. Тогда Гольфстрим, назначение которого восстановить равновесие между температурами и смешать южные воды с северными, приступает к исполнению своей роли регулятора. Нагретый в Мексиканском заливе, он поднимается к северу, омывая американские берега, доходит до новой земли и, гонимый холодным потоком Дэвисова пролива, возвращается в океан, где, следуя локсодермическую линию под 43 градусом, разделяется на два рукава. Один из этих рукавов, при содействии северо-восточного пассата, возвращается к Бискайскому заливу и Азорским островам, а другой, согрев берега Ирландии и Норвегии, доходит до Шпицбергена, где его температура падает до 4 градусов и где он вступает в открытое полярное море. По этой реке океана и плыл Наутилус. Но, выходя из канала Багама, Гольфстрим на протяжении 14 миль в ширину и на 350 метров в глубину течет со скоростью 8 километров в час. С приближением его к северу быстрота течения постепенно уменьшается. И надо желать, чтобы эта постепенность была правильна, так как уже замечено некоторыми, что если бы его быстрота и направление подвергались резким изменениям, скачкам, то европейский климат подвергся бы таким пертурбациям, последствий которых и нельзя предвидеть. Около полудня я вместе с Консуэлем находился на платформе. Я рассказывал ему о некоторых особенностях Гольфстрима и предложил ему опустить руку в поток. Консель послушался и был весьма удивлен тому, что не ощущает ни холода, ни тепла. «Это происходит от того, — пояснил я, — что температура вод Гольфстрима по его выходе из Мексиканского залива почти не различается от температуры крови. Этот Гольфстрим в известном смысле — огромная теплопроводная труба, благодаря которой берега Европы вечно в зелени, и, как говорит Мори, если бы теплоту этого течения утилизировать сполна, то ее было бы достаточно, чтобы держать в расплавленном состоянии реку железа величиной с Амазонку или Миссури. В эту минуту быстрота течения Гольфстрима доходила до 2.25 метров в секунду. Течение резко обозначалось от окружающей его поверхности океана. Темные и более насыщенные солью воды Гольфстрима отличались чистым синим цветом от зеленых вод океана. Причем черта раздела была до того ясна, что близ Каролинских островов было видно, как нос Наутилуса рассекает волны океана, тогда как его грибной винт продолжал вращаться в водах Гольфстрима.